Кукарача. Страницы повести Надара Думбадзе. Маленький, двухэтажный, окруженный тутовыми, персиковыми, вишневыми деревьями домик тети Марты стоял на краю Варазисхеви. С наступлением лета детвора нашего квартала, словно стая воробьев, осаждала деревья, и дворик оглашался нескончаемыми проклятиями тети Марты. «Сойди с дерева, чтоб ты сдох! Жри, чтоб ты подавился, зачем же ветки ломаешь? Ослепни, негодяй, зеленые ведь совсем вишни! Жора, неси ружье с солью! Воришки проклятые, бродяги, жулье, мерзавцы! Слезайте сейчас же, пока я не позвала кукарачу!» Участковый инспектор милиции нашего района, Кукарача, был человек правдивый, чуткий, отзывчивый и потому всеми любимый. Укуси кого-нибудь блоха, он тотчас шел с жалобой Кукарачи. Дела поважнее, так те и подавно не решались без участия Кукарачи. Вернувшись с финской войны с орденом Красного Знамени на груди, Кукарача в тот же день пришел в райком партии и потребовал работу. «А что ты умеешь делать?» – спросил его секретарь райкома. «Умею стрелять и убивать наших врагов», – ответил Кукарач. Улыбнувшись, секретарь направил его в райотдел милиции. Вот и вся известная нам биография нашего инспектора. Ходили слухи, что на фронте он дрался геройски. Первым нашим гостем на новой квартире был высокий, смуглый, красивый лейтенант милиции. Как только мама открыла дверь, он без приглашения вошел, направился прямо на кухню и уселся на табуретку. «Кто вы и что вам нужно?» – спросила оторопевшая от наглости незнакомца мать. «Я, уважаемая…» – лейтенант запнулся. «А Нико?» – резко подсказала мама. «Я, уважаемая Нико, есть участковый инспектор Орджоникидзевского райотдела милиции города Тбилиси Георгий Тушурашвили по прозвищу Кукарача», – выпалил лейтенант без передышки. «Кукарача? Вот как? Это значит таракан?» – удачное прозвище, – рассмеялась мама. «Да, смуглостью Бог меня не обидел. Точно. Можете так и называть меня – Кукарача. И вы пожаловали к нам за тем, чтобы сообщить об этом?» «Нет, конечно. Я беру на учет всех подростков, поселившихся в нашем районе, так как мне поручено следить за их жизнью и поведением вне школы и семьи». Кукарача извлек из планшета общую тетрадь и карандаш. «Уважаемый Кукарача, вы случайно не ошиблись адресом?» – спросила мама. Не поняв иронии, лейтенант ответил серьезно. «Нет, что вы. Улица Марра, дом номер 2, первый подъезд, 4-й этаж, квартира номер 8. Владимир Иванович Гуриели. Я ошибаюсь?» «И даже очень. Мой супруг – ответственный работник, и ничего общего с милицией у нашей семьи нет и быть не может. Я сама пока еще жива и в ничьей помощи в воспитании своего сына не нуждаюсь». Лицо у мамы покрылось красными пятнами. «И вам бы посоветовала, чем ходить по порядочным семьям, занялись бы лучше хулиганами и ворами, да?» «Не скажите, уважаемая Нико», – ответил спокойно Кукарача и закрыл тетрадь. «Я знаю, что говорю. Моему мальчику еще нет 12. О каком милицейском учете идет речь?» «Не скажите, уважаемая Нико», — повторил лейтенант. «Да что вы зарядили? Не скажите, не скажите. Попрошу вас больше подобными делами не утруждать себя». Мама встала. Встал и лейтенант. «Дай бог, чтобы вам никогда не пришлось обращаться ко мне. А так скажу вам откровенно, в возрасте вашего сына я покуривал втихомолку и в картишке был не прочь перекинуться с ребятами нашего квартала, и даже татуировкой руку мне разукрасили. Вот, Кукарача засучил рукав. Не беспокойтесь, оно и видно по всему, отбрила его мама. Зачем же вы так, уважаемая Нико? Я пришел к вам не ссориться. Вот и отлично. Прощайте, сказала мама. До свидания. Кукарача направился к двери. Я стоял в коридоре и слышал весь их разговор. Такой сердитой и грубой я маму не видел никогда. Проходя мимо, Кукарача остановился и погладил меня по щеке. «Как тебя звать?» «Томас!» — огрызнулся я и резко отодвинулся. «Спасибо, что не отгрыз мне руку», — сказал с улыбкой Кукарача и вышел, прикрыв за собой дверь. «Хам!» — послала ему вдогонку мама. Описанный ниже случай произошел спустя месяц после появления Кукарачи в нашем доме. По Варзисхеве мы спустились к речке Варе, перелезли через ограду зоопарка и очутились под огромным ореховым деревом. «Давайте», — приказал шепотом Кучико, — «по одной пазухе». Спустя 15 минут наши пазухи были полны молодыми орехами. Мы спустились с дерева, с трудом преодолели ограду и гуськом потянулись вверх по течению Варе. «Стой! Здесь!» — раздалась команда Кучико. Мы остановились у небольшой запруды. «Высыпайте!» Все опорожнили пазухи. На земле выросла горка зеленых орехов. «Начали!» Мы вооружились каждые двумя голышами и стали изо всех сил давить и расплющивать орехи. «Давайте орехи в воду!» – приказал Кучико. Мы собрали кашеобразную ореховую массу, сбросили ее в запруду и застыли в томительном ожидании. Прошла минута, другая, пятая, и вот на поверхность воды всплыла брюшком вверх первая отравленная рыба. Затем еще и еще. Спустя несколько минут вся запруда белела рыбьими брюшками. Эффект был неожиданным. Забыв про осторожность, мы бросились в воду и, визжа и хохоча, стали вылавливать полуживую рыбу. «Держи, держи! Это моя! За пазуху ее! Вот молодец, Кучико! Кто тебя научил? Сам придумал! Зверь!» С полчаса продолжались наши дикие крики. Наконец вся рыба была выловлена, и мы, уставшие, промокшие с ног до головы, повалились на берегу. Потом Кучико разделил рыбу поровну и предупредил: если кто спросит, откуда, мол, рыба, отвечать: поймали на удочку. Гордые и довольные мы разошлись по домам. Я доедал последнюю рыбешку, когда раздался звонок. Мама открыла дверь. Широко улыбаясь, в комнату вошел Кукарача с бамбуковой удочкой в руке. «Здравствуйте, уважаемая Нико, можно к вам?» – спросил он почтительно. «Пожалуйста», – ответила мама, на сей раз довольно мирно, и села у круглого столика. Кукарача прислонил удочку к стенке, достал из планшета небольшую книжку в красном переплете и уселся напротив мамы. «Чем могу служить, уважаемый Кукарача? И что это за бамбук?» – спросила мама. «Сейчас все объясню. Бамбук этот – обыкновенная удочка, а вот эта книжка – уголовный кодекс. Да, но какая связь между моим домом и этими предметами? С помощью удочки, как известно, ловят рыбу, а с помощью уголовного кодекса – человека. Слушайте, лейтенант, перестаньте, пожалуйста, говорить загадками. Скажите прямо, что вам нужно?» В голосе мамы чувствовалось раздражение, но Кукарача невозмутимо продолжал листать книжку. Найдя нужное место, он взглянул на маму. «Вот, извольте, послушаем, что написано в этой благословенной книге. Садитесь, пожалуйста, молодой человек», — обратился он вдруг ко мне. Неприятное предчувствие вкралось в мое сердце, но я все же сел. А Кукарача продолжал. «Так, статья 175. Незаконное занятие рыбным и другими добывающими промыслами. Вот. с применением взрывчатых или отравляющих веществ, наказывается лишением свободы сроком до 4 лет. Кукарача закрыл книгу и посмотрел на меня. Я понял все и покрылся холодной испариной. Вот, оказывается, почему Кучико предупреждал нас держать язык за зубами. Я-то, дурак, думал, из-за рыбки. Пропади она пропадом, рыбка. Кому она нужна, мелюзга паршивая? Главное, оказывается, в том, как ее поймаешь, рыбку-то. Отравляющие вещества. Я взглянул на маму. Она сидела бледная, как мел, и не сводила с меня глаз. Я не выдержал и опустил голову. «Ну, так что же мне прикажете делать?» – заговорил Кукарача. «Конфисковать рыбу не удастся, это видно по масляным губам преступника». Мама быстро встала, схватила тарелку, на которой лежала одна единственная уцелевшая рыбешка, и поставила ее перед Кукарачей. «Вот, пожалуйста». «Надеюсь, до конфискации мебели и пианино дело не дойдет. Вообще-то не думала я, что лов этих головастиков карается по закону». «Ни в коем случае, уважаемая Нико, карается лов рыбы с применением взрывчатых или отравляющих веществ. А ежели удочкой, пожалуйста, ловите себе на здоровье». «Чем же вы ловили?» – спросила меня мама. Я промолчал. «Они истребили рыбу с помощью раздавленных зеленых орехов». Мама подошла ко мне, взяла за подбородок. «Это правда?» Я кивнул. Она схватила меня за ухо и вывернула его так, что мне захотелось выть, но я постеснялся Кукарачи и молча перенес наказание. «Конечно, правда», — подтвердил Кукарачи. «Я же все видел собственными глазами». «Что же это вы?» — обиделась мама. «Видели? Да молчали! И теперь пожаловали сюда читать нам мораль? Клянусь вам, Анна Ивановна, мне впервые довелось увидеть такое. Глушить рыбу зелеными орехами. Засмотрелся я. А потом было уже поздно. Но что совсем уж плохо, ниже по течению погибла уйма мальков. Так что во всей этой истории я виновен не меньше вашего сына. Тяните меня за ухо». И он подставил маме голову. «Чудак!» – улыбнулась мама и вышла на кухню. «Ну, ты понял все?» – обратился Кукарача ко мне. «Я принес тебе удочку. В следующий раз, когда соберетесь на рыбалку, возьмите меня с собой. А хочешь, сходим мы с тобой вдвоем. Червяков найдем там же, под оградой зоопарка. Там их полно, в навозе зебр. Вообще-то эта рыба клюет больше на муху. Вот так». Он встал, спрятал книжку и позвал маму. «Анна Ивановна, конфисковать оставшуюся рыбу не стоит. Лучше уж я съем ее. Все равно я уже сам прохожу по этому делу в качестве соучастника». Кукарачу вызвал начальник милиции. Спустя 5 минут лейтенант сидел за приставным столом в кабинете Давида Сабашвили. «Ну, пришел я, в чем дело?» «Слушай, когда ты научишься порядку? Что это за «ну, пришел»? Как положено рапортовать начальству? Товарищ майор, лейтенанту Шурашвили по вашему приказанию явился». «Понял?» – сказал Давид недовольно и отложил папку в сторону. Кукарача вскочил, вытянулся, приложил руку к виску и начал: «Товарищ майор, да ладно уж! Сиди!» Лейтенант сел. «Странный ты человек», — проговорил он обиженно. «При посторонних я тебя чуть ли не генералом величаю. Хоть наедине-то могу поговорить с тобой по-человечески, как с другом». «Дружба дружбой. Дома, на улице, в ресторане. А здесь, брат, служба. На вот, прочти. Коллективное заявление. Проверь. Вызови девчонку. Поговори с ней». Кукарача взял заявление. «Начальнику Орджоникидзевской раймилиции города Тбилиси, товарищу Сабашвили, жильцов дома номер 137 по Кабулецкому подъему. Коллективное заявление. Сообщаем, что наша соседка Инга Лалиашвили ведет распутный образ жизни, курит. Из ее комнаты в 2-3 часа ночи доносится звон стаканов, похабные слова и песни. Она состоит в интимной связи с неоднократно судившимся Муртало, подлинные фамилии и имя неизвестны. Просим вас, пощадите, если уж не нас, хотя бы наше будущее, в смысле детей. Спасите от разврата и разложения». Под заявлением стояло 8 подписей. Кукарача рассмеялся. «Чего ржешь?» «Да так». «Не вижу ничего смешного. Эта самая Инга мне известна. Путается она с одним подонком, Муртало. Да вот никак не удастся взять его с поличным. Хитер, мерзавец». «Разрешите идти, товарищ майор?» – встал Кукарача. «Иди. Ты тоже, фрукт порядочный», – буркнул Савашвили и уткнулся в бумаги. Инга дежурила. Около 12 часов ночи в аптеку вошел среднего роста, ладно скроенный молодой мужчина с желтовато-землистым цветом и наглым, насмешливым выражением лица. «Ты одна?» «Нет, заведующий здесь и главный провизор», — солгала Инга. «Позови обоих», — это было сказано тоном приказа. «Если вы желаете готовое лекарство, я его отпущу сама, а если у вас рецепт, оставьте, пожалуйста». «Делай, что тебе говорят». Инга направилась к кабинету. Незнакомец последовал за ней. «Куда вы идете?» «Провожу тебя». Они вошли в кабинет. Комната была пуста. «Ну, где же они?» — спросил незнакомец, прищурив глаза. «Ушли. Я и не заметила», — проговорила Инга дрогнувшим голосом. «Вот и отлично. Теперь ты полная хозяйка». «Что вам нужно? Скажите, наконец». Лоб Инги покрылся холодной испариной. «Морфий», — отрубил незнакомец. «Что вы? Откуда у меня морфий? Он в сейфе, без заведующего. Зайдите завтра». «Для морфия нет завтра. Или сейчас же, или...» Инга перехватила мутный взгляд незнакомца и поняла, что перед ней убийца. Словно во сне Инга подошла к стоявшему в глубине кабинета столу, открыла ящик, достала 2 ампулы с морфием и протянула их незнакомцу. Тот опустился в кресло, извлек из кармана коробку с 2-граммовым шприцем, ловким движением отбил головки у ампул, наполнил шприц морфием, потом закатал рукав на левой руке и мастерски ввел иглу во вздувшуюся вену. Затем аккуратно уложил шприц в коробку, спрятал в карман, откинул голову назад и затих. Несколько минут длилось в комнате молчание. Незнакомец не двигался. Вдруг он заерзал в кресле, открыл глаза и прошептал: «Наконец-то! Пришло!» И тут только Инга увидела в его глазах странную отрешенность, покой и наслаждение. «Вы не знаете, не представляете себе, что это такое. Хотите, прочитаю вам Гумилева или Есенина? А вы испугались. Стоило ли нервничать из-за такого пустяка?» Он медленно встал с кресла, достал из внутреннего кармана пачку 30-рублевок, положил перед Ингой. «А меня вы не принимаете за морфиниста. Был морфинистом когда-то, но потом покончил с этим. Теперь так, изредка. Между прочим, я знаю вас. Зовут вас Инга. Живете по Кабулецкому подъему, номер 137. Так вот, знайте, Инга, с сегодняшнего дня каждый ваш обидчик станет моим обидчиком. А мои обидчики, они лежат на кладбище». Он обернулся и пристально всмотрелся в Ингу. «Вам бы в руки младенца, и вы были бы настоящей Богоматерью». И он покинул аптеку. В любви Инге Муртало не объяснялся. Круглый год, зимой и летом, каждое утро, курдский парень Маратик приносил Инге от имени Муртало корзину свежих красных роз. В конце каждого месяца неизвестный безбородый безусый мужчина приносил ей 1000 рублей. Потом Инга стала замечать, что ребята квартала, постоянные ее поклонники, при встрече с ней улыбаются какой-то неестественной, неловкой улыбкой и проявляют к ней преувеличенное уважение. Инга стала неприкосновенной королевой квартала. А Мурталу не показывался. Новый год Инга встречала в компании сослуживцев. Выпила несколько бокалов шампанского, много пела, много танцевала, много смеялась. Часам к 3 ночи в отличном настроении вернулась домой, в припрыжку поднялась по 5 ступеням своей лестницы, открыла дверь в комнату, скинула пальто, зажгла свет и обомлела. За столом, уставленным разной снедью и бутылками шампанского, сидел Мурталло. При появлении Инги он не встал, не поздоровался с ней, молча курил и улыбался. Инга постепенно успокоилась. Первый страх уступил место чувству облегчения, граничащего с радостью. Человек, которого она разыскивала в течение всего года, сейчас сидел перед ней и взирал на нее покорными глазами. «Появился, наконец?» — спросила Инга, присела на край тахты и сложила руки на коленях. Мурталло молчал. «Пришел?» — повторила Инга вопрос. В голосе ее не было ни страха, ни неприязни, одно лишь любопытство. Мурталло кивнул. Потом ловко, без хлопка, откупорил бутылку, разлил шампанское в бокал и подождал, пока осядет пена, поднял бокал и обратился к Инге. «С Новым годом, королева Грузии! Пусть хранит тебя святая Дева Мария!»
«Скажи-ка, как ты вошел в запертую комнату?»
«Ты забыла запереть дверь», — улыбнулся Мурталло.
«Ничего подобного. Дверь была заперта. Я сама сейчас отперла ее».
«Ну, я не знаю. Я пришел, сказал: «Сим-Сим, откройся». И дверь открылась. Ей-богу!»
«Что тебе нужно от меня?» — спросила Инга.
«Ничего», — ответил Мурталло спокойно.
«Ничего? Это мне нравится. Человеку, даже имени и фамилии которого я не знаю, который каждый день присылает мне корзину роз и каждый месяц 1000 рублей, человеку, который отвадил от меня всех моих знакомых мужчин, поставил под сомнение мою честь, этому человеку ничего от меня не нужно? Говори, кто ты? Какая у тебя цель?»
«Я ничего у тебя не просил», — сказал Мурталло тихо.
«А я тем более».
Инга встала, подошла к шкафу, выдвинула ящик, достала кипу денег и бросила их на стол перед Мурталло. Тот даже не взглянул на деньги. «Верни мне розы, если можешь», — сказал он после долгого молчания.
«Как?» — удивилась Инга.
«Как хочешь.
Изволь, завтра же.
365 корзин. Только красных роз, ни одной белой», — сказал Мурталло и опорожнил бокал.
«Я их не просила. Розы увяли. Нет их. А деньги, вот они, все 12 тысяч.
«Деньги — мертвая бумага. Розы были живые».
«Кто ты?»
«Вольный человек. Делаю, что хочу, как хочу и когда хочу».
«Сколько тебе лет?»
30.
«А как бы ты поступил, если бы я отказала тебе тогда в аптеке?» — спросила Инга.
«Убил бы тебя», — ответил Мурталло, не поднимая головы.
«А теперь?»
«Теперь, если ты прогонишь меня, я убью себя, а тебя нет».
«Врешь!»
Мурталло достал из кармана наган, положил на стол. Ингу пробрал мороз по коже. «Хочешь, убей меня. За мое убийство ничего тебе не будет. Могут даже наградить».
«Ладно, уходи. Хватит тебе поясничать.
Скорее умру, чем покину тебя». Мурталло снова наполнил свой бокал.
«Закричу!» — пригрозила Инга. «Прибегут соседи».
«Сколько их у тебя?»
20, — солгала девушка.
«Значит, вынесут отсюда 20 трупов.
«Не по нутру мне твоя бандитская философия. Говорю тебе, уходи отсюда».
«Не старайся, Инга. Я ведь не в карты тебя выиграл. Ты для меня
Божий дар. До рассвета горел свет в комнате Инги. Утром, когда прикорнувшая на тахте в праздничном платье девушка проснулась, комната была пуста и ничего не напоминала о страшном и странном ночном госте. В Тбилиси стояла адская жара. Над берегом колыхалась знойная марева. Мы быстро разделись и бросились в воду. Кучико, старший среди нас, плавал отлично. Я, Дуду и Рача не отставали от него. Лишь Костя Грек, недавно научившийся плавать, смешно барахтался в воде, размахивая руками и поднимая вокруг себя фонтаны брызг. «Ну, как я плаваю?» — обратился он к нам. «Утром при умывании надевай на себя спасательный круг, иначе утонешь», — посоветовал ему Дуду. «Ну, айда на тот берег! Кто может, за мной!» — крикнул Кучико и поплыл. После продолжительной засухи уровень воды в Мцхвари был значительно ниже обычного, поэтому мы смело последовали за Кучико. Достигнув середины реки, я оглянулся и вскрикнул. «За мной плыл Костя Грек!» Зарывшись головой в воду, он бил руками и ногами с таким остервенением, словно дрался сразу с 9 противниками, потом скрылся в воде. «Эй, ребята, помогите!» – заорал я. «Костя тонет!» «Где?» – отозвался сразу же Кучико и повернул обратно, но Кости уже не было видно. «Ныряйте!» – крикнул Кучико и нырнул сам. Голова Кости на мгновение показалась из воды и вновь скрылась. «Держитесь!» – услышали мы чей-то громкий голос и увидели человека, пробивавшегося по горлу в воде. Он настиг Костю, схватил его, прижал к груди, упал, на миг скрылся под водой вместе со своей ношей, но тут же поднялся, подхватил Костю и стал медленно, шаг за шагом, приближаться к берегу. «Кукарача!» Вырвался у нас изумленный крик. «Помоги, Кукарача!» «Помогите мне сами, бродяги! Я же не умею плавать!» Но опасность ему не угрожала. Через несколько минут мы благополучно добрались до берега. Не переводя дыхания, Кукарача ухватил Костю за ноги, поднял его и выкачал из него ведро воды. Потом он уложил незадачливого пловца на гальку и сам уселся рядом с ним. Мы расположились вокруг. Прошла минута, другая, третья. Костя застонал, зашевелился и открыл глаза. «Очнулся, герой!» «Ну, как ты?» — спросил Кукарача. Узнав лейтенанта, Костя в испуге зажмурился и громче застонал. «Это я! Взгляни-ка еще раз!» Кукарача пальцем оттянул веко Кости. «Узнаешь?» Костя молчал. Кукарача встал, снял пояс, расстегнул воротник. Мы, как по команде, стали одеваться. «Отставить!» – приказал Кукарача. Мы беспрекословно подчинились. Он собрал в кучу нашу одежду. «Становись по росту!» Мы выстроились в шеренгу. Кучико, затем Ирача, Дуду, я. Костя Грек все еще лежал навзничь. Оберегая его мозги от солнечного удара, Кукарача накинул ему на голову чью-то рубашку. Потом уселся на большой валун и окинул нас критическим взглядом. «Ну-ка, герои, кто из вас первый надумал купаться в Мцхвари?» Разумеется, никто из нас не был способен на предательство, но невольно мы взглянули на Кучико. «Значит, ты?» Разоблаченный Кучико понурил голову. «Так, значит, ВРЭ вам уже не хватает. Сегодня вам захотелось Мцхвари, завтра захочется Черное море, послезавтра Дарданеллы. Подойди ко мне», — приказал он Кучико и встал. Кучико приблизился к Кукарачи. Остальное произошло так быстро и неожиданно, что Кучико не успел опомниться. Кукарача влепил ему правой рукой звонкую пощечину. «Чего дерешься? Отец ты мне или кто?» — взвыл Кучико. «Поговори у меня! Следующий!» Ирача воспользовался наглядным примером и, как только приблизился к Кукарачи, тотчас же закрыл рукой левую щеку. И тут же Кукарачи закатил ему оплеуху левой рукой. Ирача дважды повернулся вокруг собственной оси, однако у него хватило ума молча вернуться на свое место. «Всех будешь бить?» – спросил тихо Дуду. «А как же? Не могу ведь я поступить не по справедливости. Дуду вышел, не ожидая приказа. «Ну, раз ты такой дисциплинированный и покорный, я ограничусь меньшей мерой наказания». Кухарача схватил ухо покорного преступника и вывернул его так, что лично я предпочел бы две пощечины. Настала моя очередь. Кухарача сам подошел ко мне. «Мать знает, где ты?» «Нет». «Так получай». Я покачнулся, но удержался на ногах. «Больно?» – спросил Кухарача. «Больно», – признался я. «Ударь еще раз, только не говори маме». Кухарача взглянул на меня, хмыкнул. Потом подошел к Косте. Тот закрыл глаза и затаил дыхание. «Ты, болван, куда ты лез, если не умел плавать, а? Скажем, утонул бы я, ладно, черт со мной. Ну а если утонул бы ты? Ты подумал об этом? Что бы мы сказали твоим родителям? Чем бы мы утешили их, а?» Кухарача побледнел, голос у него прервался. Он сел, швырнул нам одежду. Мы схватили свои манатки и собрались бежать. Вдруг мы услышали голос Кукарачи. «Ребята, вы уж не обижайтесь на меня. Служба есть служба. И еще, просьба у меня к вам. Небольшая просьба». Мы в недоумении переглянулись. «Просьба к нам? У Кукарачи?» А он продолжал. «Не рассказывайте никому, что я не умею плавать. Ладно?» Мы вскарабкались по откосу правого устоя моста и стали подниматься по Ворозисхевскому подъему. Тому, что я, сын строгой, казалось бы, больше некуда матери, курил, удивляться не приходилось. В нашем квартале тайком от родителей курили почти все мои сверстники. В те годы отношение общества к подросткам-курильщикам было таким же, как, скажем, к наркоманам. Поэтому можете себе представить положение мое, Дуду, Ирача, Кости Грека и Кучико, когда мы, накурившись до одури у забора тети Марты, были застигнуты врасплох Кукарачей. Не знаю, что в этот миг почувствовали другие ребята. Лично для меня померкло солнце, разверзлась земля, иссяк воздух. Кулак, зажатый в нем папироской, я врыл в землю, проглотил дым вместе со слюной и, задыхаясь, уставился на онемевшего от изумления лейтенанта. Раз 10 звонил в тот вечер звонок в нашей прихожей, и столько же раз у меня обрывалось сердце. Наконец, когда я решил, что сегодня уже землетрясения не будет, раздался 11-й звонок, и я понял, что это был Кукарача. Я не смог даже встать со стула. Дверь открыла мама. «Добрый вечер, Анна Ивановна». «А, Кукарача! Милости просим. Заходи, присаживайся. Ты, конечно, по делу?» — обратилась она к Кукарачи, который держал в руке толстенную книгу. Лейтенант взглянул на меня. «Что, опять он травил реку?» — спросила мама. Кукарача опустил глаза. «Ограбил банк!» — Кукарача молчал. «Убил человека!» — в голос мамы вкралось раздражение. Кукарача понял, что настал критический момент, и положил книгу на стол. «Что это?» «Это, Анна Ивановна, большая советская энциклопедия. С вашего позволения хочу ознакомить вас с одной статьей». «Зачем же ты утруждал себя, Кукарача? У нас энциклопедии хоть пруд пруди!» — мама показала на забитый книгами шкаф. «А, не сообразил!» — улыбнулся Кукарача. «Это касается меня или обоих?» «Скорее его, но ваше присутствие также желательно». Мама села и приготовилась слушать. Кукарача кашлянул в кулак. «Ну, ждем, просвети нас!» — подбодрила его мама. «Никотин!» – начал Кукарача и сделал паузу. Мои и мамины взгляды на миг встретились, и мне показалось, что глаза мои пронзило раскаленными иглами. Я опустил голову и зажмурился. Словно сквозь сон доносился до меня голос Кукарачи. «Никотин!» Французское слово от имени французского дипломата Нико, который первым вез в 1560 году табак во Францию. При курении табака никотин проникает с дымом в дыхательные пути и, всасываясь, действует на узлы нервной системы. Действие никотина двухфазное, в малых дозах возбуждающее, в больших угнетающее и ведущее к параличу нервной системы, остановке дыхания, прекращению сердечной деятельности. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель его при введении человеку могут вызвать смерть. Кукарача умолк. «И что же?» – спросила мама после долгого молчания. «Чего вам больше? Про похоронные расходы здесь не говорится». «Я не про то. Что сделал ты, застав его за курением?» «Я? А что я мог сделать?» – растерялся Кукарача. «Вот пришел к вам». «Он был один?» «У тех я уже побывал и даже взял расписки». «Какие расписки? Вот, пожалуйста». Кукарача извлек из кармана сложенные в четверо листки ученической тетради и развернул один из них. «Я, Дуду Добрджгинидзе, даю пионерское слово, что никогда в жизни не буду не только курить, но даже смотреть на папиросы, клянусь мамой, папой и всеми». Кукарача сложил и спрятал листок. «Осталось теперь взять расписку от нас, и борьба с никотином закончена, да?» — спросила мама, не скрывая иронии. Потом она встала и направилась ко мне. Я даже не сдвинулся с места. Хуже того, что уже произошло, случиться не могло. Мама закатила мне пощечину, против которой пощечины Кукарачи на берегу Мткваре показались мне детской лаской. — Кто же это? Кто меня погубил? — спросила глухо мама. — Кто? — Вы сами? «Анна Ивановна», — сказал Кукарача спокойно. «Что?» «Установлено, что, как правило, курить начинают дети родителей курильщиков», — также спокойно произнес Кукарача. «Значит, перевоспитать следует меня, так что ли? Может, написать расписку? Я, Анна Ивановна Бахтадзе, даю пионерское слово». «Зачем же вы так, Анна Ивановна?» — прервал маму обиженный Кукарача. «Энциклопедию составлял не я, и табак в Грузию завезен не мною, извините». Мама опешила, покраснела, быстро повернулась и вышла из комнаты. Овощной ларек Барчалинского колхоза имени Махарадзе находился на краю Варазисхеви, рядом с нашим домом. Весь персонал ларька состоял из двух азербайджанцев – Али и Ибрагима. Старший Али был примерно в возрасте моего отца, Ибрагим моложе, лет 17-18. В середине июля они привозили полный фургон арбузов и дынь и сваливали их кучей перед ларьком. А потом Ибрагим весь день без передышки расхваливал свой товар. «Кому барчалинский харфуз и динь на разрез? Сладкий харфуз, вах-вах-вах, какой динь!» От покупателей не было отбоя. Но меня прельщали не арбузы и не дыни. С утра до вечера торчал я у ларька и, как завороженный, смотрел на красовавшийся за поясом Ибрагима кривой турецкий нож с черной рукояткой, которым он делал пробные разрезы на арбузах. Не было для меня на свете вещи более красивой и более желанной, чем этот нож. Он преследовал меня во сне и наяву. Был понедельник, 13 июля. Мама послала меня за зеленью. Я подошел к ларьку и увидел его, предмет моих вожделений и мечты. Ибрагим и Али хлопотали в ларьке, на улице не было ни души, а на самой макушке арбузной пирамиды сверкал, блестел на солнце воткнутый в огромный арбуз кривой турецкий нож. Не помню, что произошло со мной, кто вскрыл мой череп, кто вывернул мои мозги и шепнул на ухо «иди, не бойся». Помню лишь, как нож оказался в моих руках, как рухнула арбузная пирамида, как я ворвался во двор тети Марты, закопал нож под забором и как обомлел, увидев вдруг появившегося словно из-под земли Кукарачу. «Здорово, Томас!» — приветствовал он меня. Вместо того, чтобы встать, я сел на землю. «Как дела? Что нового?» Я глупо улыбнулся и пожал плечами. Тогда Кукарача сам опустился рядом со мной на корточки, чтобы вести беседу на одном уровне. «Где твои дружки?» «Не знаю. Кто на даче, кто в Тбилиси». «Может, сыграем в ножик?» – предложил Кукарача. «Что?» – я схватился за сердце. «В ножик, говорю. Сыграем?» – повторил Кукарача. «Что ты пристал ко мне? Что тебе нужно?» Я готов был расплакаться. «Ничего? Ничего, кроме твоей дружбы. Чего же еще?» Кукарача встал, нашел в куче мусора кусочек угля и начертил на воротах два круга, один большой, другой поменьше, внутри первого. «Одолжи-ка нож!» Цепенея от ужаса и собственной подлости, я спросил: «Какой нож?» «А тот, который ты закопал под забором», — ответил Кукарача уверенно, словно нож закапывал он сам. Что мне оставалось делать? Я откопал нож и отдал его Кукараче. Лейтенант с минуту внимательно рассматривал нож, удовлетворенно кивая головой. Вдруг нож молнией вырвался из его руки, со свистом описал в воздухе дугу и вонзился в большой круг. «Принеси», — мрачно сказал Кукарача. Я с трудом вытащил из ворот нож и принес его лейтенанту. Он снова бросил нож и снова попал в большой круг. Следующие три броска оказались снайперскими, в середине внутреннего круга. Кукарача довольно улыбнулся. «Твоя очередь, 5 бросков. Запомни, у меня 2 девятки, 3 десятки». Я бросил и угодил ножом в тутовое дерево, метрах в 3 от ворот. «Ну ты даешь», — рассмеялся Кукарача. «А я целился в дерево», — солгал бессовестно я. «Валяй!» Остальные 4 броска оказались и того хуже. Нож попадал в ворота или рукояткой, или боком, но никак не лезвием. На шум вышла тетя Марта. Она изумленно возрилась на нас, потом схватилась за голову. «Господи, что я вижу, ослепни мои глаза! Что это такое? Чему ты учишь ребенка, чтоб ты провалился вместе с твоей милицией? Бездельник!» «Побойся Бога, тетя Марта, какие ты отпускаешь словечки! Неужели ты никогда не ела сахар?» Кукарача миролюбиво улыбнулся старушке, обнял меня за плечи и вывел со двора. «А теперь мы пойдем и вернем нож хозяину, ладно?» «Отнеси ты!» «А почему не ты?» «Стыдно мне!» «Ничего, пойдем вместе!» «С Али поговорю я!» Мы подошли к ларьку, когда гнев и возмущение Али, вызванные пропажей ножа, достигли апогея, причем были они обращены в основном против бедного Ибрагима. «Косой сукин сын, какой нож потерял?» При виде Кукарачи Али повысил голос: «Милисия, где ты? Куда смотришь, милисия? Утром в центр города меня ограбил какой-то сукин сын». «Я здесь, Али, и вот твой нож». «Вах, вах, вах, дорогой мой, ты не милисия, ты настоящий золото». Али выскочил из-за прилавка и стал обнимать Кукарачу. «Ты не меня, ты его благодари. Это он нашел твой нож». Кукарача подтолкнул меня. «Дорогой мой мальчик, бери подарок, деньги не надо». И он протянул мне один небольшой арбуз и дыню. Мы пошли домой. Мама ужаснулась. «Кукарача, не говори, что это украл мой сын, а то я покончу с собой». «Что вы, Анна Ивановна, это Али преподнес мне, а я вам», — успокоил ее Кукарача. «Чем я заслужила такое внимание?» Кукарача неловко улыбнулся и развел руками. «Ты не обижайся, Кукарача. Скажи мне откровенно, ты бегаешь только за Тамазом и ходишь только к нам или ко всем?» Кукарача задумался. Видно, он не ожидал такого вопроса. «Нет, Анна Ивановна, я, как вы изволили выразиться, бегаю не только за вашим сыном и хожу не только в ваш дом. Я участковый инспектор, и мне приходится бывать повсюду. Но, признаюсь, у вас я чувствую себя как-то необычно. Волнуюсь, как на экзамене.
«Какие же у тебя обязанности в милиции, Кукарача?» — спросила мама.
«Обязанности? Ну, во-первых, преследование бандитов и воров».
«Что-то я не слышала про пойманного тобой бандита», — рассмеялась мама.
«Пока я здесь, ни один уголовник не посмеет даже шелохнуться», — отшутился Кукарача.
«Ну, допустим. А что еще?» — допытывалась мама.
«Еще? Идейное воспитание детей», — ответил Кукарача не без гордости. «Правильное направление духовной жизни подростков».
«Да? А что тебе известно о духовной жизни? И вообще о душе?»
Кукарача замялся, но тут же нашелся. «Как же, Анна Ивановна, душа есть душа, а духовная жизнь – это кино, театр, живопись, музыка. И еще любовь всего этого, и вообще любовь.
И ты думаешь, что бандиты не ходят в кино? Жулики, растратчики, спекулянты не имеют жены детей, не любят никого?»
Лейтенант задумался. «Да, странно получается. А вы, Анна Ивановна, что вы знаете о душе?»
Теперь задумалась мама.
«В этом, дорогой мой, не так-то просто разобраться. По-моему, душа — это мысли, мечты человека, заключенные в бутылку, вроде сказочного джина, которые со дня своего возникновения ждут, стремятся к свободе. Мы иногда освобождаем их, вольно или невольно, чаще же всего они сами вырываются на свободу. А освобожденная человеческая мысль способна творить чудеса в науке, в искусстве, литературе. Для меня каждый гений – это вырвавшийся из бутылки джин». Мама говорила спокойно, как бы про себя, и лишь в конце взглянула на Кукарачу.
«Анна Ивановна, а где написано обо всем этом?» — спросил удивленный Кукарача.
«Не знаю. Не помню. Наверное, нигде. Просто это я так думаю».
«А любовь? Любовь тоже относится к душе?» — поинтересовался Кукарача.
«Наверное. Во всяком случае, из всех сокровищ, дарованных Богом человеку, самое драгоценное — это талант любви. И мне жаль человека, ушедшего из жизни без любви.
Я очень люблю детей».
«Значит, ты счастливый человек, Кукарача. А вы?
Я мать, и любить моя первейшая обязанность».
«Да, трудно это дело, дети. Вот вы сказали, бегаешь, мол, за Тамазом. А он ведь не один. И мне часто приходится следить как шпиону за ними, как бы ни подрались, ни попали в беду, не стянули чего-нибудь». Кукарача бросил на меня мимолетный взгляд. «Быть может, они ненавидят меня, но что делать? Стараюсь из-за любви к ним и только. А ведь мог я стать отличным хлеборобом или кузнецом». Кукарача показал свои здоровенные кулаки.
«Конечно», — согласилась мама. «Трудно воспитывать детей. Не то что чужих, даже собственных».
С тех пор Кукарача у нас не появлялся. При встрече на улице он ласково трепал меня по щеке и просил передать привет маме. У Кукарачи появилось иное дело, гораздо серьезнее и сложнее, чем возня с нами. Трижды Кукарача вызывал Ингу в милицию, и ни разу она не явилась. Наконец лейтенант сам отправился к ней, но не застал ее дома.
«Так запросто ты ее в милицию не заманишь. Она отчаянная», — сказал Кукарачи дворник Шакро.
Кукарача просунул повестку в замочную скважину и ушел. На улице он встретил среднего роста красивую девушку с длинными каштановыми локонами. Кукарача невольно остановился. Девушка прошла мимо, даже не взглянув на него. но, почувствовав пристальный взгляд мужчины, быстро обернулась, подбоченилась, приняв вызывающую позу. Кукарача расхохотался. «Чего смеетесь?» – нахмурилась девушка. «Вы Инга?» «Допустим. Ну и что?» «А я тот самый Кукарача, который трижды приглашал вас в милицию». «А, ну и что вам угодно?» «Об этом узнаете в милиции, милая моя Инга», – Кукарача подошел к девушке. «Думаете, вам легко удастся привести меня в милицию?» – подняла брови Инга. «Думал бы так, не стал бы тащиться по этому подъему», – признался Кукарача. «Завтра в 9 пожалуйте ко мне в милицию. Зовут меня Георгий Тушурашвили. Кукарача звучит лучше. Так зовите меня Кукарачей. В дверях вы найдете повестку, не обижайтесь. Я не думал встретить вас на улице». Кукарача и Инга медленно разошлись. Когда в комнату вошла Инга, Кукарача с облегчением вздохнул. «Зачем ты вызывал меня?» – спросила она холодно. Тот подал заявление соседей Инги. «Вот, прочти, пожалуйста». Кукарача не сводил глаз с девушки. Она сперва заерзала на стуле, затем лицо ее пошло красными пятнами, руки задрожали, глаза наполнились слезами. «Этот человек», — заговорила она наконец и встала, «этот человек, каким бы он ни был, мой муж. А что касается похабщины, о которой говорится в заявлении, так Муртало ни разу не приходил ко мне пьяным и ни разу никого с собой не приводил. Он любит меня и не позволит себе ничего оскорбительного». «Когда же он бывает дома?» – спросил Кукарача. Инга подозрительно сощурилась. «Он не говорит об этом заранее». «Конечно, бандитская повадка». «А ты назови человека в городе, у кого он украл или отнял хоть копейку». «Знаю. В нашей картотеке сказано все о твоем святом супруге. Опасный рецидивист, в Грузии не промышляет, имеет 4 судимости, в том числе 2 за убийство. И не расстреляли его лишь потому, что ухлопал подонков вроде себя. Вот кто он есть, твой ангел». «Плевала я на вашу картотеку. А мог бы ты, Кукарача, преподносить своей возлюбленной каждый день по корзине красных роз?» «Ну, почему бы нет? Даром, что ли, наш квартал называется кварталом роз?» – пошутил Кукарача. «И зимой?» «Зимой вряд ли», – признался Кукарача. «То-то. А Муртало мог», – заметила Инга не без злорадства. «Мог бы ты посылать женщине 1000 рублей ежемесячно». «Откуда? У меня вся зарплата 800 рублей», – воскликнул Кукарача. «А Муртало мог. И хватит об этом. Что тебе нужно от меня?» «Ничего. Напиши расписку, что указанные в заявлении факты впредь не повторятся». «Как они могут повториться, если их и не было?» «Ну тогда напиши, что заявление не соответствует действительности, что все это выдумка, клевета», – предложил Кукарача. Инга написала. «Все? Могу идти?» – спросила она. «Пожалуйста», – ответил Кукарача. И, не выдержав, тут же спросил: «Скажи мне, только искренне, ты действительно любишь эту мразь или боишься его?» Инга задумалась, потом спросила: «А ты знаешь, Кукарача, что такое любовь?» Кукарача кивнул головой. «Скажи, талант любви – самое драгоценное из всех сокровищ, дарованных Богом человеку. И несчастен человек, ушедший из жизни без любви». «Кто тебя научил этому, Кукарача?» – прошептала Инга. «Анна Ивановна». «Кто это?» «Есть такая женщина». «И ты испытал этот талант?» «Пока нет. А ты?» Инга не ответила. Она встала, повернулась и ушла, не попрощавшись. Кукарача с минуту прислушивался к ее удалявшимся шагам в коридоре, потом встал, подошел к окну и распахнул его, чтобы проветрить комнату. Распахнул, да так и застыл у окна. За ивой стояла Инга и смотрела на него. Народному комиссару внутренних дел Грузинской ССР. Прошу довести до сведения всех органов милиции республики. В ночь с 8 на 9 марта в городе Таганроге ограблен ювелирный магазин. Похищены драгоценности стоимостью 456 325 рублей 40 копеек. Установлено, один из скрывшихся участников грабежа грузин по кличке Муртало, фамилия неизвестна. Приметы: среднего роста, коренастый, верхняя губа рассечена, два передних зуба золотые. Объявлен всесоюзный розыск. 11 марта 1940 года. Кукарача, как и все сотрудники милиции, получил копию этой радиограммы, хотя к участию в операции его не привлекали. Подобные дела в районе обычно возглавлял и проворачивал лично Сабашвили. Но эта радиограмма и начальству, и подчиненным показалась несколько наивной. Муртало не та птичка, чтобы после содеянного в чужом городе прилететь в Тбилиси, снести яйца в собственном гнезде и ждать спокойно, пока за ним пожалует милиция. Так думали все. Кроме Кукарачи. В час ночи 19 апреля Кукарача вошел в комнату Инги и стал в дверях с наганом в руке. За столом сидели двое – Муртало и Инга. Нераскупоренная бутылка шампанского застыла в руке Муртало. Он взглянул сперва на Ингу, потом на Кукарачу и опустил руку с шампанским. «Не двигаться!» – приказал Кукарача. «Подними бутылку выше!» Муртало повиновался. Грянул наган Кукарачи, и из отбитого горлышка бутылки брызнуло шампанское. Кукарача переложил наган в левую руку, подошел сзади к стулу, на котором сидел Муртало, указательным пальцем поднял висевший на спинке стула пиджак и, не почувствовав в нем тяжести, повесил на место. «Встать!» – Муртало встал. Кукарача молниеносным движением извлек из правого кармана его брюк пистолет и положил себе в карман. Потом сел к столу и поставил себе бокал. «Можешь налить». Муртало разлил шампанское и спросил с горькой усмешкой. «Сесть можно?» «Конечно. Но тебе придется так долго сидеть, что на твоем месте я предпочел бы постоять». «Шутишь?» «Это хорошо, когда шутит милиционер». Муртало сел. «Я Кукарача. Знаю». «Хорошо стреляешь. Из нагана 5 в десятку, ножом 3 в десятку, 2 в девятку. Интересуешься расстоянием?» Муртало поморщился. «Что тебе нужно? Зачем пришел? Знаешь ведь, в Грузии я не работаю, местные власти не беспокою. А из-за пушки подводить меня под срок не стоит. Не к лицу Муртало сидеть за ношение оружия. И потом, я не угрожаю. Но ты знаешь, тюрьма имеет не только вход». Кукарача помолчал, потом взглянул на Ингу, которая до сих пор не промолвила ни слова. «Будьте любезны, мадам», — сказал он, — «снимите серьги и кольцо. Бриллиантовые серьги и бриллиантовое кольцо. Снимите и положите на стол». Инга зарделась. «Загибаешь, Кукарача!» — Муртало осуждающе покачал головой. «Не стоит того мое дело! Отстанет женщины, возьми бабки!» Кукарача пропустил слова Муртало мимо ушей и, в свою очередь, словно между прочим, спросил. «Кстати, куда ты дел остальное добро, взятое в ювелирном магазине в Таганроге?» Муртало собрался было ответить, даже рот раскрыл, но передумал. И вдруг Кукарача не успел даже опомниться. Перегнувшись к Инге, ткнул в ее лицо папироской. Инга вскрикнула, откинув голову назад, и Кукарача ужаснулся, увидев под ее левым глазом безобразный кровоточащий ожог. «Продала, сука!» – прошипел Муртало, и тут же сильнейший удар Кукарачи опрокинул его навзничь. Кукарача связал ему руки, потом подошел к Инге. «Как я прозевал!» – проговорил он с сожалением. Инга достала из шкафа какой-то пластырь, приложила к ране, а Кукарача схватил за шиворот пришедшего в себя Муртало, встряхнул его, поставил на ноги и с презрением, словно плюнул, сказал: «Гниль ты, а не человек!» Муртало затравленным волком взглянул на лейтенанта и процедил сквозь зубы: «Припомнится тебе все, Кукарача, кровью отольется, не будь я Муртало! Ладно, пока что моя очередь, шагай!» И он подтолкнул Муртало к двери. И тут случилось то, чего Кукарача не мог не то что ожидать, но даже представить себе. Инга сорвалась с места и упала перед ним на колени. «Не губи меня, Кукарача! Кто мне поверит, что не я выдала его милиции? Умоляю тебя!» Она припала горячими губами к руке лейтенанта. «Отпусти его, будь мужчиной! Жалься надо мной! Отпусти его, если не хочешь увидеть меня с перерезанным горлом!» «Да ты что? Из-за кого ты унижаешься? Из-за этого подонка? Встань сейчас же!» «Нет, Кукарача, ты не знаешь их законов. Убьют, зарежут меня. Заклинаю тебя матерью, отпусти его. Пусть уйдет из моего дома невредимым». «Инга, о чем ты говоришь? Я ведь не личное, я государственное дело выполняю. Как же я могу отпустить его? Покончу с собой, Кукарача, клянусь». Кукарача понял, что Инга сейчас способна на все. Он не был железным, он был обыкновенным человеком, лейтенант милиции Георгий Тушурашвили. И человек не устоял перед горем человека. Он достал нож и разрезал узел на руках Муртало. «Иди», — сказал Кукарача. Муртало не сдвинулся с места. «Иди», — повторила Инга. Муртало пошел к двери. «В окно», — сказал Кукарача. Муртало вернулся и перелез через окно. Спустя несколько минут Кукарача выстрелил в окно. Распластанная на полу Инга подползла к Кукараче и, рыдая, обняла его за ноги. «Встань! Что же теперь с тобой будет?» «Ничего. Авось обойдется». Кукарача поднял Ингу, положил наган в карман и ушел, прикрыв за собой дверь. Кабинет Сабашвили был заперт изнутри. Кукарача, понурив голову, сидел на стуле. Давид, как зверь в клетке, бегал по комнате, ломая руки, натыкаясь на стены. Временами он останавливался перед лейтенантом и рычал: «Ты что думал? Муртало фраер? Вроде твоих квартальных сопляков? На бандюгу объявлен всесоюзный розыск! А этот кретин Шерлок Холмс прет один на операцию. Как ты там назвал операцию? Инга и Кукарача?» Давид схватил графин с водой и почти опорожнил его. «Ты понимаешь, что это пахнет трибуналом? Как ты смел скрыть от меня?» «Да что я скрыл? Откуда я знал? Пришел к женщине на день рождения, а застал там незнакомца», — пробормотал Кукарача. «Какого еще незнакомца? Кого ты обманываешь? И чего тебя понесло к ней в час ночи?» «Когда освободился, тогда и пошел». «Зачем? Кто она тебе? Друг? Племянница? Или ты совсем из ума выжил? Крутишь любовь с проституткой?» «Это моя обязанность», — ответил спокойно Кукарача. «Что твоя обязанность?» — обезумел Сабашвили. «Моя обязанность морально воздействовать». «Замолчи! Замолчи, иначе прихлопну тебя и себя тоже. Впрочем, кому я предъявляю векселя? Сам во всем виноват. Разве тебе место в милиции? Мозги у тебя набекрень. Тебе бы заведовать детским садом». «Объяснил же тебе. Случайно я нарвался на него. Ну и сумел он уйти». «А два выстрела?» «Ну, стрелял я, промахнулся». «Когда стрелял? Спустя час? Ну, убей меня! Ушел, сбежал, сволочь! Что же мне теперь делать?» Давид сел к столу, потом положил перед Кукарачей лист бумаги и ручку. «Пиши! А заглавь как хочешь!» заявлением, просьбой, рапортом. Напиши, что не хочешь работать в милиции и просишь освободить Давид. Давид, ты знаешь, я могу и заявление написать, и уйти из милиции, но меня страшит другое. Я боюсь потерять тебя, потерять уважение к самому себе. Поэтому прошу, не гони меня сейчас. Дай возможность исправить свою ошибку. Я сумею искупить вину хотя бы ценой собственной жизни. Сабашвили взял трубку внутреннего телефона. «Габо, зайди, пожалуйста, на минутку». «Что ты собираешься делать?» — спросил Кукарач. «Собираюсь охладить тебя. Надолго? Пока не поумнеешь. Значит, вечное заключение?» Горько улыбнулся Кукарача. «А я вот что тебе скажу. Лично я считаю, что возвращение Инги к праведной жизни во сто крат важнее, чем поимка этого подонка Муртало». «Что?» — побледнел Давид. «Значит, ты отпустил его?» «О, Господи, ну сказал же тебе, ушел он, сбежал». Давид собирался сказать что-то, но в это время в кабинет вошел его заместитель Габо. «Отбери у него оружие и посади в карцер», — распорядился Давид. «Кого?» «Вы что, оглохли, капитан? Говорят вам, посадите в карцер Георгия Тушурашвили, Кукарачу! Понятно?» «Есть, товарищ майор», — вытянулся Габо. «Вот так. Действуйте». Сабашвили вышел из кабинета. С того дня в жизни Кукарачи что-то изменилось. Он как-то преобразился. Одни говорили, что лейтенанту сильно повезло, другие, наоборот, считали, что судьба изменила Кукарачи. Одни доказывали, что их участковый приобрел ангельский характер, другие, наоборот, обвиняли его в связях с самим сатаной. Одним словом, имя Кукарачи склонялось на все лады. «Вчера Кукарачу видели в аптеке. Что-то зачастил он на кабулецкий подъем. А Инга-то ломит из себя святую, словно не она, а я ходила в любовницах Муртало. Чует мое сердце, выпустит Муртало из них кишки. Одеваться-то стало хуже, но лицо у нее так и сияет от счастья. Ну, вряд ли она откажется от старого. А Кукарача каждый день в 6 утра уходит от нее. Может, они расписались? Ну, ты скажешь». Так или иначе, имена Инги и Кукарачи слились воедино. Мы возвращались от тети Анисо, подруги детства мамы. У Верийского базара мы встретили Кукарачу. С ним была красивая молодая женщина в простеньком платье. Я сразу узнал Ингу. «Здравствуйте, Анна Ивановна!» – поздоровался Кукарачи с изысканной вежливостью. «Кукарача, дорогой, здравствуй!» – обрадовалась мама. «Куда ты исчез? Как ты поживаешь?» «Ничего, спасибо. Как вы? Томас не обижает вас?» «Если что, дайте мне знать, я шкуру с него спущу», — Кукарача погладил меня по голове. «Нет, что ты? Твои лекции пошли ему впрок. Вот только обманывает меня иногда». «Что ж, Анна Ивановна, иногда мы все обманываем друг друга», — оправдывал меня Кукарача. «Знакомьтесь, это мой друг Инга Лалиашвили». «Ах, вот она какая, Инга! Чудная девочка!» — мама протянула руку. Смущенная Инга ответила слабым пожатием. «А откуда вы ее знаете?» — спросил удивленный Кукарача. «Ну, милый мой, сейчас весь мир только и говорит, что о тебе и Инге», — ответила мама со смехом. Инга густо покраснела. «А вы тогда были правы, Анна Ивановна, ох, как правы! Когда, Кукарача? Когда сказали мне, помните, из всех сокровищ, дарованных Богом человеку, самое драгоценное – талант любви?» «А, – вспомнила мама, – спасибо вам, Анна Ивановна, я-то при чем? И все же вам спасибо, не за что, Кукарача. Ну, так до свидания, дай вам Бог здоровья, Инга и Кукарача». Кукарача и Инга ушли. Мама проводила их взглядом. «Красивая девушка», — сказала мама. «Очень», — подтвердил я. «Тоже мне знаток», — мама легонько шлепнула меня по затылку. Потом потерла правую ладонь и проговорила про себя. «Какая у нее теплая и приятная рука!» Прошло с того дня несколько месяцев. И вот однажды во двор тети Марты ворвался бледный, как полотно, наш приятель Зевера, замахал руками и испустил душераздирающий вопль. «Кукарачу убили!» Спустя 10 минут весь наш квартал собрался у дома Инги. Санитары и двое милиционеров вынесли на носилках кукарачу. Из простреленной в двух местах груди кукарачи еще сочилась кровь. «Инга», — проговорил он, — «кругом туман, розовый туман. Я не вижу тебя». Кукарача поднял глаза на Ингу и протянул руку к ее лицу. Рука на миг застыла в воздухе и упала, словно отрубленная. Без единого стона, с улыбкой на лице, красиво умер кукарача, лейтенант милиции Георгий Тушурашвили. Давид чуть прикоснулся к Инге рукой. Девушка взглянула на него мутными глазами. «Куда он ушел? В какую сторону?» Инга показала на Удзо. Давид молча протиснулся сквозь толпу и пошел по ведущей к Удзо дороге, как овчарка по волчьему следу. Утром Давид привез на коне изувеченного со связанными руками Муртало и бросил его во дворе милиции. Муртало был жив. Спустя месяц в народном суде начался процесс. Желающих попасть на него не мог вместить не только крохотный зал, но и садик. Каждое слово, произнесенное на суде, передавалось из уст в уста. Мама на процесс не ходила, я же не пропустил ни одного заседания. В судебной практике такое, наверное, случается редко. Суду с большим трудом удалось найти защитника для обвиняемого. Ни один тбилисский адвокат не хотел браться за защиту Муртало. Судебное разбирательство длилось 3 дня, с утра до позднего вечера, с небольшими перерывами. На утреннее заседание 3-го дня по просьбе Давида впервые пришла Инга. Пришла красивая и строгая, как амазонка, в глубоком трауре, с белым, как полотно, лицом. Она вошла в зал вместе с Давидом и стала перед судьей и заседателями, даже не взглянув на остриженного Муртало, сидевшего за барьером между 2 милиционерами. После обычной предварительной процедуры начался допрос. «Расскажите суду, что вам известно по делу», — произнес судья. «Кукарача пришел домой в полдень», — начала Инга. «Вы имеете в виду Георгия Тушурашвили?» «Я буду называть его Кукарачей». «Пожалуйста. Скажите, почему Кукарача пришел именно к вам?» «Он был моим мужем».
«А кем был для вас обвиняемый?»
«Он был моим любовником, пока я не познакомилась с Кукарачей».
«Насколько суду известно, вы не состояли в официальном браке с Тушурашвили».
«Он был моим мужем». «Каковы, по-вашему, мотивы преступления, совершенного в отношении пострадавшего?»
«Кукарача не пострадавший.
Он убит».
«Продолжайте».
«Из рассказа Инги мы узнали, что когда Кукарача спал, в комнату вошел Муртало с наганом в руке. Инга закричала от испуга и неожиданности. Кукарача вскочил и бросился к оружию, но было поздно. Его револьвер был уже у Муртало. Кукарача спал раздетым и, проснувшись, тотчас потянулся к одежде. «Не беспокойся, можешь беседовать со мной в майке», — разрешил Муртало.
«Зачем ты пришел?» — спросил Кукарача.
«Ты спрашиваешь меня?» — удивился Муртало. Я и Инга любим друг друга».
«Не может быть!»
«И сильно?»
«Муртало, положи оружие и уходи».
«Оба или только твое?»
«Оба».
«А нет ли у тебя наручников? Заодно надену и пойду с тобой в милицию».
«Ты так и поступил бы, если б котелок у тебя варил», — Кукарача взял брюки.
«Предупреждаю, встанешь — получишь пулю».
«Не посмеешь. Убьешь меня, не миновать тебе расстрела».
«Дудки! Уголовный кодекс я знаю как аллилую. Я убью тебя на почве ревности и заработаю 5 от силы 8 лет. Красная цена за твою шлюху».
«Убей и меня», — попросила Инга.
«Нет, милая, смерть для тебя блаженство, для него мучение. Ты должна жить долго-долго, пока не сгниешь».
«По делам мне», — сказал Кукарача.
«Вот именно. Помнишь, говорил я, что припомнится тебе все?» Муртало взвел оба курка.
«А потом?» — спросил судья.
«Что было потом?»
«Потом...» Муртало приблизился к кровати. Инга сделала несколько шагов к барьеру, за которым сидел Муртало, расстегнула жакет, выхватила наган, навела его на Муртало и спустила курок. Муртало вскочил, закрыл лицо руками и повалился на пол. При каждом выстреле он дико выл. В зале поднялся невообразимый шум. 7 раз грохнул Ингин наган. Потом в зале воцарилась тишина. Инга бросила револьвер, опустилась на пол, уткнулась головой в колени и зарыдала. Я вернулся домой к обеду. Мама налила мне суп, сама села к столу и приготовилась слушать. Я молчал и к супу не притронулся. Тогда она убрала тарелку и поставила передо мной мои любимые холодные котлеты с белым хлебом. Когда я отказался и от котлет, мама забеспокоилась. «Что с тобой, мальчик? Ты заболел?» Она потрогала мой лоб. «Сегодня допрашивали Ингу». «Что же она сказала, несчастная?» «Пустила в Муртало 7 пуль».
«Как?
Так? Из нагана?»
«Да ты что! В зале суда! 7 выстрелов!»
Мама не верила своим ушам.
«В зале суда!»
«И ты видел это?»
«Видел».
Мама встала, снова села.
«А потом?» «И промахнулась. 7 раз!»
7 раз.
«Невероятно!»
– прошептала мама и вышла на кухню. Я последовал за ней. Мама сидела у окна, по ее щекам катились слезы, и подбородок дрожал.
«Промахнулась, говоришь?»
– спросила она. Я кивнул головой. Я понял, что маме хочется заплакать навзрыд, но усилием воли она сдерживала себя. Я почувствовал горький комок в горле, зарылся головой в мамины колени и заплакал, сперва тихо про себя, потом громко. Мама не успокаивала меня, лишь рука ее нежно гладила мою голову. Я плакал из-за нее. Это произошло 21 июня 1941 года. А на другой день об этом уже забылось. 22 июня народ был ошеломлен страшной вестью. На нашу страну напала фашистская Германия. Лишь однажды, в 1943 году, тетя Марта вспомнила Кукарачу и Ингу и всплакнула.
когда в военкомат пришло сообщение с фронта о гибели медсестры Инги Амирановны Лаляшвили. И я вспомнил Кукарачу, вернее, он приснился мне 12 октября 1979 года в 12 часов ночи за полчаса до моего второго инфаркта. И вот что странно, во сне Кукарачи по-прежнему было 21 или 22 года, мне за 50, а он все так же поучал и наставлял меня.